Пока все в офисе.
Поговорим о необычненьком сегодня. А именно о том, как блатная лирика, мне уже нравится само словосочетание «блатная лирика», проникла в советское кино, в советскую мультипликацию и вообще, как могла появиться несоветская музыка в советском кино. Сегодня у нас замечательный гость, журналист, исследователь истории русской эстрады Максим Кравчинский, ну и наш коллега, собственно, автор, наш бессменный тайного советника, журналист Игорь Шушарин.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Вот.
Как настроение?
Добрый всем денечек.
В понедельник с утра поговорить о блатной лирике.
Всегда, пожалуйста.
Можно сказать, что Максим только для этого и приехал в наш город, да? Он приехал только вчера, завтра уезжает. Вы надолго к нам? Надолго, но завтра уезжает.
Да-да-да. Интеллигенция поет блатные песни, так называется книга.
Новая книга вот выходит через неделю.
Что в данном случае, давайте определимся с терминологией. Вот меня сразу интересует терминология. Что имеется в виду под интеллигенцией, какие слои охватываются, какой временной период охватывается соответственно?
Ну, это строчка известна в стихотворении Евгения Евтушенко «Интеллигенция под блатные песни». Правда, в названии слово «блатные» мы взяли в кавычки, потому что, ну, во-первых, не совсем блатные это были песни, а во-вторых, в термин «блатные» в советское время вмещал в себя не только песни на воровские или там, на криминальную тематику, а фактически все, что было запрещено к исполнению с эстрады. И белогвардейский романс, и мигрантскую песню, и какую-то сатиру жесткую, и непманские вещи, и массу-массу других вещей. Поэтому вот так следует трактовать это.
У меня не формат. Ага. То, что сейчас модно говорить, не формат.
Не формат. А что касается самого термина «блатные песни», мы как-то сейчас его можем раскрыть по-другому или нет?
Ну вот я говорю, что сегодня как бы шансон считается правоприемником блатной песни. Да? А в то время, вообще как бы, если уж ударяться вглубь, так сказать, веков...
В этимологию
то, да, понятия. То сам термин «блатные» в отношении именно музыки, песни... Он появляется в самом конце 20-х годов, то есть в середине 20-х он не употребляется. В самом конце 20-х появляется, и когда он входит, так сказать, в оборот, то он, как правило, все-таки говорит о каторжанской песне, о воровской песне, о песне преступного мира. И вот это отдельный такой пласт. И, скажем, песни улицы или там песни о каких-то там падших женщинах, это была отдельная история. Но потом, со временем, когда появляется понятие запрещенной песни в советской истории, начинает издаваться вот сборники глав реперткома, которые так и назывались «Список произведений, запрещенных к исполнению со сцены». Ну, как-то там длинное название. Вот Игорь мне помогал ее тогда находить в Петербургской публичной библиотеке. И год от года количество этих вокальных произведений росло. Туда входили и каторжанские песни, как я уже сказал, там, и мигрантские, и, в общем, все, что только туда не входило.
То есть блатные — это такой зонтик, который,
да,
на самом
который
деле
устраивает
разные
жанры.
А если вы начнете читать эти сборники, то, конечно, да, некоторые песни вызывают дикое удивление, да, почему они запрещены, потому что у нас есть совершенно невинные, да, как бы вещи, но тем не менее. Как бы, да.
Но очень часто они запрещались, потому что их исполняли, скажем, мигранты. Все, что делали мигранты, а ведь они, скажем, первая волна, но они пели то, что пели на дореволюционной эстраде. Все эти там «гони ямщик», там «ямщик не гони лошадей».
Ностальгия, да, — это функция каждого живого человека.
Да. Но априори, раз человек оказался в эмиграции, значит, а ведь к концу 20-х слово «эмигрант» практически получает вторую коннотацию, он становится, так сказать, «эмигрант равен врагу».
Поэтому, антисоветчик.
Да, антисоветчик, да, и все было запрещено. Да, вот так. Поэтому в эту книгу, собственно, вошли как блатные песни, ну, скажем, воровские, да, там «Постой, паровоз», там, или «Два громила», так и песни, скажем, белогвардейскому романсу отдельная глава посвящена, или сатире там алкогольной, вот такие вот пласты как бы.
Ну что ж, спрошу банальность. Мурка-то будет?
Да, мурка будет в конце, конечно.
Отлично.
Да.
Скажите, Максим, кто ваш читатель? Тем, кто выступает на FM некоторых радиостанциях и позиционирует себя как исполнитель шансона. Угу. Им эту книжку надо было бы почитать, чтобы понимать, что они говорят.
Вы знаете, правда? Книга выходит в серии «Русские шансонье». Этой серии уже 7-й год. Вот, и это будет 13-я книга в серии. Но они все выходят довольно небольшими тиражами, то есть там, ну, максимум 2000 экземпляров. И вот это вот мой читатель. Потому что любить музыку, слушать ее — это одно. А быть готовым читать об исполнителях, об истории музыки — это все-таки другое.
Я скорее о другом, что те, кто сейчас себя позиционирует как исполнители вот они, этого самого, они не являются,
да,
ими.
Для, ну, для них я написал другую книгу «История русского шансона». Вот, да, вот они ее читают, как бы пытаются... Ну, кто интересуется жанром, кто не случайно туда вошел, они стараются понять что-то. Потому что, на мой взгляд, вообще артист, который работает в своем жанре, он обязан интересоваться. Я когда преподавал в университете, я студентам всегда рассказывал казусы, что вот люди, которые не интересуются, и происходят такие вещи. Там, в жанре шансона за последние там, 10 лет 7 альбомов под названием «Побег». Да? То есть люди даже не имеют понятия, что там был такой альбом у Шуфутинского первый, да, у корифея, так сказать, жанра. Ну и так далее, и так далее. То есть масса каких-то ляпов. Люди просто не знают, что многое было до этого. Все-таки, чтобы писать качественные стихи, надо хотя бы почитать что-то, да, так же и песни.
Ну, это такой научный, в общем-то, подход.
Да, это как-то вы так с научной точки зрения. Как помните же этот старый анекдот? Чукча не читатель, чукча писатель. Поэтому кто что хочет, тот и пишет. А, кстати, к вопросу о тираже. Я скажу вам, что по нынешним временам 2000 экземпляров — это вовсе не маленький тираж.
Ну, это неплохо, да. Но первая книжка вышла в 2007 году, она быстро разошлась, там было 5000, как бы. Ну, казалось, что это минимальный коммерческий тираж. Но, к сожалению, да, как бы читает все меньше. Не то, что читает меньше, твердые носители покупают все меньше.
Есть же альтернативы. Сейчас выходят книги сразу и как бумага, и как цифра, и даже как аудиокнига.
Да, выходит, но, к сожалению, мое издательство консервативно, оно пока электронными книгами не торгует, но зато находятся энтузиасты.
Я могу сказать, что это шикарное совершенно издательство, Деком, да, я могу его тоже прорекламировать, потому что они очень хорошо делают книги, да, то есть их просто приятно держать в руках, да, и просто смотреть картинки, листать, то есть они очень здорово с любовью сделаны. Вот Толя, я знаю, является фанатом издательства «Красный матрос», который, да, вот именно за оформление, да, даже просто за только... Вот Деком работают тоже вот именно в таком направлении. И плюс, конечно, большой этих книг, этой серии, то, что они снабжены все аудиодисками. То есть можно еще послушать предметы, о которых идет речь. Это очень важно.
То есть кому не хватает звука, все-таки идите сначала за бумажной версией, потом уже будет у вас звук. Хорошо. А как эта история вошла? Она же не могла не войти, да, так или иначе, запрещай, не запрещай, все равно просочиться. И у нас есть масса примеров того, как эта история попадала на экраны. Мы, конечно, кое-что сегодня будем смотреть. Я предлагаю приступить к этому процессу.
Ну давайте, да, что-нибудь покажем, да, чтобы мы понимали, о чем идет речь.
Вот, собственно, наши коллеги нам подготовили такую подборку, и почему-то мы с Кин-дза-дзы будем начинать. Давайте вспомним эту прекрасную ленту.
Привет.
Привет. Что новенького?
У Манохина на объекте трубы лопнули. Как отличник?
Гуляет отлично.
Пока все в офисе.
Ну, да. Вот известный фрагмент известного фильма, который,
собственно, песни.
Да, которая стала, так сказать, лейтмотивом фильма «Кин-дза-дза».
Ну, дело в том, что, я не знаю, по-моему, ребята подготовили второй момент, да, очень многие люди, которые видят этот эпизод, они не знают, что он смотрит конкретно, да, что в этот момент идет по телевизору. А по телевизору идет совершенно, ну, реальное кино. Я так понимаю, он снят был еще до войны, да?
В 42-м году.
В 42-й, во время войны. Вот поэтому можно увидеть его целиком. Давайте сразу посмотрим, что же видел Любшина, что же шло там по телевизору.
Пока все в офисе.
Фильм в фильме, как часто бывает, режиссер, хороший режиссер, использует цитату хорошего режиссера, который использует цитату.
Угу.
Итак.
Да рассказывайте нам, ликвидируйте пробел наших знаний на этот счет, потому что «Кин-дза-дза» многие видели, а вот эту историю не все.
Ну, это фильм «Котовский», который снял, по-моему, Александр Файнцимер в 1942 году. Там за роялем человек, который играет, это король танго, композитор Оскар Строк. Да, сидит за роялем, и многие приписывают создание музыки вот этой шансонетки ему. Может быть и так. Как бы сама шансонетка одесситка, она известна с дореволюционных времен, ее пила такая Рита Грей была шансонетка. Вообще шансонетный жанр, он в дореволюционной России значил совершенно не то, что в современной. Шансонетка — это вот именно французская такая песенка, такая маленький элегантный куплет, и исполняли в основном женщины, вот как мы здесь видим.
Ну, собственно говоря, Эдит Пиаф, да, и до, и после.
В общем, это вот такой вот отдельный жанр. И он всегда, кстати, часто в советских фильмах шансонетка иллюстрирует вот такое, так сказать, дворянство, да, разлагающуюся буржуазию, где-то они в ресторане сидят или еще.
Обязательно да. Короткие юбки, обязательно да. Показ, так сказать, филейных частей.
Кан-кан, да, это очень...
Ну, помните вот это, как Киса Воробьянинова, да, вспоминает, ну, это мечтает, да, как это все будет вокруг него, да.
То есть это такой штамп иллюстрации, которая нужна.
Абсолютно, да, вот всегда передавала такое настроение, дух времени, их было очень много в самых разных фильмах. У меня есть отдельная глава в книге, она называется «Мелодия из старого сундука». И там и шансонетки, и романс дореволюционный, который иллюстрирует именно вот эпоху. Да, это очень часто было в советском кино. Что характерно, в титрах они никогда не писали настоящих авторов. Может быть, не знали, а может быть, просто чуть-чуть переделывали, и уже авторами становились советские композиторы и поэты.
А возможно такая ситуация, что, скажем так, знания таким образом его предлагали, а не высвечивали ровно потому, что цензор...
Абсолютно возможно.
Не врубался, и слава богу, да, что он не врубался.
Абсолютно возможно, да. Но иногда авторитет режиссера прикрывал какие-то вещи. Вот, скажем, фильм «Котовский», я уже сказал, это Александр Файнцимер, такой патриарх советской режиссуры, он начал еще, по-моему, в 35-м году первый фильм снял.
Да.
А последний фильм его, это, ну или предпоследний, «Трактир на Пятницкой» известный. И вот там звучит другая песня, белогвардейская, «Господа офицеры, голубые князья». А Александр Дольский, который написал, петербуржец. Так, вообще эта песня должна была войти в другой фильм, еще лет за 15 до этого. Но тогда режиссеру другому не дали ее. А Файнцимеру, так сказать, благодаря ему авторитету, удалось.
Максим,
чистый.
Опять же, пожалуйста. Так понимаю, в трактире да, тоже чистый. Дольский не указан. И многие считали, что она настоящая белогвардейская. То есть она очень хорошо была сделана и там вписалась. То есть все думали, что она из того времени.
Дольский указан как автор стихов только, а музыку другому человеку.
Максим, а вам как человек, который это все пытается зафиксировать и сохранить, не грустно, что эти песни, в общем-то, они только в каком-то таком подпольном и даже комедийном варианте фиксировались? Или хорошо, что хотя бы так?
Ну, а как они еще могли фиксироваться, так сказать, при тех правилах игры? Да, ну, неизбежно. В общем, наверное, хорошо, что хотя бы так. Да, в общем, иначе и быть не могло тогда.
Тогда давайте вспомним, да. 80-й год, тоже культовая история. Я помню, мы в школе напевали эту песню. Правда, никто не понимал, о чем она и что это значит. Давайте вспомним, как это было. Этот герой многим нам потом, конечно, помогал. Смотрите.
Выходить по одному, перед дверью останавливаться, стволы и ножи выбрасывать, дверь под прицелом, так что без всяких фокусов, шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, стреляем без предупреждения, пошли!
Оружие брось, оружие брось. Выходи. Выходи.
Куда? Она черная скамье, на скамье подсудимых, его доченька Нина и какой-то жиган. Это было во вторник.
Бросай оружие. Наши финки на снег.
Пока все в офисе.
В очередной раз, вспоминая отечественный кинематограф тех золотых лет, ну, поражаешься, насколько точно подобрано все.
Что мы знаем об авторах этой нетленки и много ли там еще куплетов? Потому что мои познания вот ограничиваются тем, что звучит в фильме.
Куплетов, разумеется, много. Это одна большая баллада, такая очень жалостливая. От начала и до конца история там рассказывается.
Да, куплетов много. Это был чистый экспромт великолепного актера Геннадия Бортникова. Написан, что они несколько раз играли эту сцену, и, собственно говоря, как-то ну, вот не было в ней огонька. И когда он запел эту песню, еще там, так сказать, закричал какие-то оскорбления в адрес милиционеров, а их играли бывшие отставные милиционеры реальные, то они сильно заломали ему руку.
Да-да-да. Чуть не сломали, да.
А Высоцкий, если приглядеться, для него было совершенно неожиданно. Он улыбается там, он едва сдерживает смех. Да. Но этот фильм, он такой культовый вот для как раз всей этой истории. Там звучит и баллада «Дочь прокурора».
Вот которая, собственно, да. Вот сейчас, это так называется, «Дочь
прокурора». Да, и звучит мелодия «Бессмертной Мурти». Да, и Плюс ко всему Высоцкий там напевает песню Вертинского, да, в одном из эпизодов. И еще звучит куплет песни, которую я не смог идентифицировать. «Собака лаяла на дядю Фраера». Да. Откуда это, я не знаю.
Но все ее знают.
Я давно ее ищу, и кое-что потом тебе, я поищу заметки. Есть кое-какие наметки на эту тему.
Нам подсказку-то можно небольшую, Игорь? Мы заинтригованы.
Я буду... Нет, у меня просто где-то я сделал себе это. Надо найти. Я,
то есть мы знаем, где-то что наткнулся. Это
про... Нет, что-то... Нет, ну, как одна из версий.
Как одна из версий. Продолжаем мы эту увлекательную историю. Ищем в классике нашей кинематографической, не только, кстати, непосредственно кинематографической, но и в мультипликационной тоже это проскакивало. И давайте сначала все-таки, наверное, про «Рожденных революций», а мультики чуть потом. И давайте еще раз посмотрим еще один видеоролик, и потом будем разбираться, откуда к нам он пришел. Я чему тороплюсь, 12:24, время неумолимо у нас уходит.
Пока все в офисе.
Ну, тот момент, очевидно, он не в самом начале, который нам был нужен, но от «Тайги до британских морей» мы услышали. Что в этом фильме спрятано?
В этом фильме спрятана песня «Перебиты поломные крылья». «Дикой болью всю душу свело, кокаином серебряной пылью все дороги пути замело». Но там буквально намек на нее. Вообще, первый раз песня прозвучала в фильме 1936 года «Заключенный» по повести Погодина «Аристократа». Вот там она звучит целиком. Это песня Сергея Алымова, советского, собственно говоря, поэта, который написал эту композицию. И потом она перекочевала в «Рожденную революцию» уже как, в общем, некий фольклор такой.
Некий намек и цитата.
Намек и цитата. Вот, кстати, вы спрашивали, почему они звучали так гротескно. Ну, они не могли звучать иначе, потому что к песне, как к средству пропаганды, советская власть относилась очень серьезно. Собственно говоря, с самых первых лет и вот эти сборники, запрещавшие исполнять определенные песни, и запрет на ввоз пластинок эмигрантов. И даже в годы НЭПа, когда очень многие вещи были в частных руках, даже ноты можно было издавать частным образом. И вот так они просачивались. У Игоря огромная коллекция, там и «Кирпичики» с продолжением, и «Свадьба Шнирсона». Но издание пластинок всегда было в руках государства.
То есть, чтобы наш нынешний шансон был качественным, его надо запретить. Правильно я вас понимаю?
Ну, иногда я думаю, как бы запреты, конечно, не есть хорошо, но все-таки цензура — дело свое благое дело. Да, без сомнений.
Игорь, что вы думаете об этом?
Я вообще за любую форму подпольного искусства. Я считаю, что расцвет советского рок-н-ролла в подпольные времена — это тот рок-н-ролл гораздо лучше отечественный, чем последующий за ним разрешенный.
Ну, тут как бы такая, в общем...
Грань тонкая, на самом деле. Но что касается вот отечественного кинематографа и его золотой и позже уже нисходящий, вот как вам кажется, на каком месте как раз он получил надлом, закончился, и уже стало можно все?
Ну, фактически стало можно все где-то года с 87-88. Цензура в виде закона существовала, но де-факто уже была отменена. То есть выходят такие фильмы, как «Маленькая Вера», там и всякие другие с такими названиями типа «Супермент», «Авария, дочь мента». И там звучит это постоянно, эта тема. Скажем, в «Маленькой Вере» звучит песня «Эмигранта» Михаила Шуфутинского еще за несколько лет до его приезда в Советский Союз сейчас с гастролями. И мы видим следующую тенденцию. Если раньше, в советское время, чаще звучали песни намеками. Иногда просто мелодия, как «Мурка», скажем, в «Месте встречи», или «Таганка» в кинофильме «Верьте мне, люди». Или если и звучала блатная песня, то вот буквально маленький кусочек. Скажем, вот был такой кинофильм «Дело пестрых». Помните, Михаил Пуговкин играл Сафрона Лоштина? И он там поет на даче в Малаховке композицию раз в московском кабаке сидели. И поет буквально кусочек. А в мемуарах Михаил Иванович пишет, что изначально песня вошла туда практически целиком. Но на просмотре один из консультантов, милицейский чин, сказал: вы обязаны это вырезать, потому что завтра это будет петь вся, весь Советский Союз. Они понимали, как песня воздействует, и не хотели воровскую романтику, так сказать, пускать в массу, уж, по крайней мере, откровенно. Но во второй половине 80-х происходит такой перелом, и они звучат целиком, эти песни. Скажем, «Окурочек» Юза Олешковского и даже более жесткие его песни просто от начала до конца начинают звучать в советском кино.
Ну, и каким образом, по вашему мнению, взаимосвязана цензура и, так сказать, ну, если не развал, то снижение качества российского кинематографа?
Ну,
и взаимосвязаны ли они? Я могу ошибаться.
Ну, тут дело не только в цензуре, как бы, ну, для успеха кино необходимо несколько факторов, да, это, во-первых, прокат. Это,
ну, прежде всего, финансирование,
да, прокат. Да, финансирование, прокат. Какая-то реклама, но все это уходит, да, во второй половине 80-х. То есть люди начинают гнаться только за коммерческим успехом. И советские кинематографисты уходят вот то, что называется умным словом гиперреализм. Такую чернуху начинают показывать. И, ну, как бы это вызывает кратковременный интерес, но качество самого продукта падает, просто стремится к нулю. И сегодня советский кинематограф, ну, то, что от него осталось, он просто выродился, на мой взгляд.
А музыка?
Да и музыка тоже, как бы, уже давно никого не удивить. Жанр блатной песни, который вот сегодня считается таким, там была самоирония, самое главное, был кураж какой-то. Mm-hmm. Сегодня все это из современного шансона ушло.
А почему? Давайте попытаемся понять, потому что наша реальность, она, в принципе, мало изменилась. Отъедьте подальше от крупных городов, и будет масса там и подтверждений. Украл, выпил в тюрьму, это, в принципе,
ну, сложно, может быть, в двух словах ответить, почему так случилось.
А песен нету?
Да. Ну, во-первых, потому что все-таки технологически это стало доступно. Сегодня любой, сидя дома, может, так сказать, петь все, что угодно, выкладывать в сеть. Это доступно. Поэтому в жанре много случайных людей. Людей, которые, зарифмовав «Мать ждать» и «Слезы грезы», так сказать, уже манят себя какими-то артистами. В принципе, так сказать, с глобальной точки зрения, на мой взгляд, это неплохо. Пусть он лучше поет, чем Стеснев в подворотне стоит. Вот. Но с точки зрения качества музыки, ну, увы, да, как бы, ну, неизбежно, вот такая пена, да. Я в одной из книг поместил такую цитату Игоря Губермана, она мне очень нравится. «Всему на свете истинную цену, на свете знает время, лишь оно сдувает шелуху, снимает пену, исцеживает в амфоры вино. Отстоится и останется самое хорошее». Как бы, ну, мы не в силах биться с технологическим прогрессом.
Может быть, потому что все зоны у нас покраснели, раньше как-то было все-таки по-другому. Кто писал эти песни тогда? Откуда рождался этот автор?
Вот я приехал буквально позавчера с конференции в Таллине, и там со мной был как человек, очень выдающийся ученый-филолог, здесь петербуржец Георгий Ахиллович Левентон. Так вот, его папа Ахилл Левентон известен тем, что он написал песню «Стоял я раз на стрёме, держался за карман».
Она же «Жемчуга-стакан», очень известна.
Она же, да, абсолютно «Жемчуга-стакан». Это очень часто была такая игра больших умов, филологов, художников, поэтов. И очень многие песни, которые считаются классикой жанра, они принадлежат перу профессиональных артистов, профессиональных поэтов, ученых, ну, людей, которые понимают, как работать со словом.
Вот еще интересно, то есть это некая стилизация, получается, грамотная стилизация людей, которые хорошо владеют различными стилистическими направлениями и, так сказать, лексикой конкретных слоев. Просто интересно, что раньше достаточно было намеком дать буквально для того, что, ну вот, кусочек цитаты для того, чтобы интеллигентная общественность откликнулась, поняла, что за цитата и так далее. Так сейчас-то этого недостаточно. Сейчас же надо полностью, вот, как сказать, разжевать вот это вот то-то, то-то, то-то. Любовь, кровь. Понятно? Понятно.
Ну и потом стилизация, она же все-таки не на пустом каком-то месте рождается. Ну, об этом в фоне, правильно?
Ну, понимаешь, Уленька, сейчас, опять же, мы говорили о падении качества, да, кино отечественного. Да? Вот почему раньше люди могли просто общаться, да, на языке цитат? То есть можно было весь диалог построить на языке киноцитат. Так потому что кино было так, были такие сценарии, были такие актеры, такие фразы, которые они просто вот все в тебя в подкорки садились. И вообще система распознавания свой-чужой раньше была очень часто. Вот если мы с тобой говорим на одном кинофильма языке, значит, мы с тобой одного поля ягоды, мы тебя понимаем друг с другом. Сейчас кино не рождает такого количества цитат. Это один из показателей успешности, помимо всего прочего. Максим, это расход, когда фильм расходится на цитаты, когда хочется их, ну, ты...
Как, собственно, и любое произведение, которое расходится на цитаты. Вот только что, например, Михаил процитировал Губермана, который, соответственно, вот сейчас, там, ну, может быть, в головах у там, какого-то процента наших слушателей, он, естественно, отозвался и вспомнился этой же цитатой. То есть я о чем говорю? Что сейчас границы-то немного размылись? Поэтому еще раз вопрос. Для кого? Для чего мы делаем такой вот экскурс в прошлое?
Ну, я это делаю, признаться, прежде всего для себя, потому что я пришел в этот жанр из коллекционеров, и, понимаете, коллекционер — это такой особый психотип, немного шизофреничный. Мне хочется все структурировать. Поэтому у меня одна книга посвящена песне эпохи НЭПа, другая — «Эмиграция», а третья — вот блатной песни в советском кино. Да, но вот есть какой-то круг, так сказать, читателей, которые тоже интересно почитать, как это было структурировано. Когда называешь новую тему книги, люди говорят: ну, а что там, по пальцам же перечитать, там, «Постой, паровоз», там, вот, «Перебито, поломано». А я объясняю, что пришлось пересмотреть где-то 400 фильмов, где так или иначе звучит вот эта блатная тема. Поэтому это было, ну, не сказать, что сплошь и рядом, но нередким явлением в советском кино.
Ну, вот, кстати, вот как раз есть смысл показать вот хулиганство в мультипликации, да? Это же тоже очень любопытный момент. То есть даже в советских мультиках иногда можно было похулиганить.
Сидишь, пока капитан Болдырев не приедет.
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые. Взгляни, быть может, в последний раз.
Ты кто такой?
А ты?
Меня вся Тарасовка знает. Души свет.
А меня все Сычи знают.
Меня Рашпиль знает. Я знаешь кто?
Кто?
Я Батон.
А я Вась Куролесов. Слыхал?
Слыхал. Здорово, Васька. Тебя за что взяли?
За поросят.
Я тоже помню, как ты на телятах погорел. Вась, сейчас сижу по глупости. Одному лосю рога пошибал.
За что?
Да и он мне на ногу наступил.
Гляни, взгляни, глаза мои суровые. Взгляни, быть может, в последний раз.
О, Силищ!
Пока все в офисе.
Заметьте, друзья, что эта история — это не детская. Это были мультики для взрослых, правда?
Нет,
же?
Нет, нет, это нет, совершенно, да, очаровательная детская, это сказочная детский... повесть. Не сказочная, а просто детская повесть Юрия Кобуля, да, замечательного
83-й
детского
год. 80,
я не могла найти год. 83-й год.
Того самого, это, который написал знаменитый недопёсок Наполеон III. Вот. Это совершенно очаровательный детский детектив. Детский детективный мультик.
«Приключения Васи Куролесова».
Соответственно,
напомню, да?
Батон поет знаменитую песню «Идут на север срока огромные». Да, кого это, не спросишь, это, в глазах. Песня, везде у всех указ.
Да, песня родилась после 47-го года, когда, да, вот указы, так сказать, когда уголовных законодательства изменили, и люди за кражи, скажем, стали получать срока там в разы больше, чем, ну, раньше.
Указ знаменитый 4/6, так называемый, 4 июня 47-го года. То есть когда за кражу общественного имущества, захищение стали давать до 4-го, до 25 лет, а за кражу личного имущества можно было до 20-ки схватить. И, конечно, это очень сильно ударило по уголовному миру, потому что если раньше ты, воры, получали там 2-3 года, там, да, и могли там спокойненько украл, вышел, как говорится, в тюрьму, то теперь, извини меня, 20-ку потянуть за какую-нибудь кражу белья.
То есть, смотрите, получается, смена взаимоотношений и правил влияла на репертуар. Теперь же многие отмечают, что взаимоотношения и правила так поменялись, что и репертуара вообще не стало. Можно ли так говорить?
Ну, песня жанровая, там, шансон, блатная песня, как угодно, она всегда отражает какие-то жизненные реалии. Вот сегодня, к сожалению, этот жанр, он потерял эту способность. Очень редкие артисты пишут на злобу дня. Ну, я это связываю с появлением формата. Они пишут, им проще написать ни о чем, какую-то лирику, чтобы попасть в радиоэфир. И вот эта функция песни, которая отражает реалии, она отошла к другому жанру, который живет, в общем, вне зависимости от формата. Они живут в интернете. Это рэп. Ну, мне так кажется.
Пожалуй.
Ну, вот, собственно, да, вопрос наш пользователь нам написал, просто он не успел прозвучать. Вы сами к рэпу перешли. То есть рэп русский сейчас, в 21 веке, в принципе, правоприемник тех традиций, которые...
Правоприемник, прежде всего, смыслово, потому что он, прежде всего, эти ребята поднимают какие-то горячие темы социальные. В русском шансоне, ну, назовем уж так, как его зовут, этот жанр, очень мало артистов осталось, которые поднимают какие-то темы. Хотя этот жанр всегда славился тем, что он стоит в некой оппозиции к власти. Это он протестный такой жанр. Самых своих, собственно, корней, да, вот с Гортевельда, там, с начала 20 века, когда он стал звучать широко в России, он поднимал вот такие темы, которые были запрещены. А сегодня этого, увы, нет. Он просто стал частью шоу-бизнеса, как и русский рок. В общем, он стал таким беззубым, к сожалению.
Есть важный сюжет, который, вот, собственно, надо будет обязательно на вас проверить. Насчет детей мы поговорили, насчет взаимодействия, что актуально. Учителю музыки в Новосибирской гимназии номер 16 объявили выговор за то, что она разучивалась с детьми Владимирский центр на уроке. Об этом сообщил директор гимназии Татьяна Севастьяна. Я пригласил учителя на беседу, выяснил причину. Она объяснила все это тем, что пошла на поводу у детей, с которыми у нее сложились доверительные отношения. По словам директора, учитель рассказал, что неделю назад на уроке про оперу ученики 7 класса пожаловались, не про оперу, а про оперу, что им скучно и неинтересно. Один из школьников предложил спеть Владимирский централ на следующем уроке. Учитель рассказал биографию автора песни Михаила Круга и спел ее вместе с детьми. Рэп не везде актуален, как мы видим.
Ну, не знаю, что сказать. Ну, как бы, если бы я был учителем, наверное, разучивать с детьми это не стал. Но, с другой стороны, скрыть этот жанр невозможно. Как бы, ну, странная такая ситуация, чисто российская, какой-то, в общем, гротеск определенный. Ну, не так давно был случай, когда школьный учитель разучил с хором детей «Мурку». Вот, тоже несколько лет это видео есть в сети, да.
Ну, это нормально, да, или нет, не, ну, очень? Понимаешь, но с другой стороны, ты пойми, что с другой стороны, ведь популяризация этих вещей занимается в том числе и основные федеральные каналы. Все вот эти новогодние передачи, да, когда, извини, там, хоры, там, милицейские, военные, ту же «Мурку», да, вот на Новый год. Ну, как бы и это считается
стёбом,
да. Вот, это же поют все. Как бы это все показывают, там, в новогоднюю ночь, там, а это как бы считается такой, как бы, веселый глумеж, как бы, ну так, это шутка, это, ну, ну шутка юмора, сказать,
Но шутят-то милиционеры.
Вот в том-то и дело, это немножко вот коробит, меня коробит, когда милицейский хор поет в этом блатные песни.
Ну, признаться, я вот в послесловии к своей этой книге пишу, что все-таки сегодня эту песню, к сожалению, не могут показать как надо. Она все-таки подразумевает некую кулуарность. Вот была программа «В нашу гавань заходили корабли». Там они собирались, пели под гитару, как бы без всякого, так сказать, ну вот просто их показывали, как они должны быть. Мне кажется, вот это подходящий формат. А когда сегодня, скажем, вот, да, Игорь, я тоже отметил это, на одном из центральных каналов милицейский хор и Александр Маршал поют песню Глеба Горбовского, когда у павильона пива воды стоял советский постовой. При этом, значит, исполнитель в форме маршала советской милиции, сзади хор реальной милиции, а в жюри сидят трижды и дважды судимые артисты шансона и с видом, значит, членов диссертационного совета объясняют, так ли он это поет или не так. Но даже по мне, там, большого любителя этого жанра, то, что происходит на экране, это пошлость просто в квадрате.
Так вот вы ответили на тот вопрос, который меня беспокоил по поводу «Покраснели зоны». Вот он, этот вопрос.
Ну,
нет или ответ?
Наверное. Ну, не знаю. Мне кажется, что все это, к сожалению, ну, Россия вообще как бы здесь... Мы всегда так живем, понимаете, из крайности в крайность. Либо полный запрет, либо тотальное, так сказать, разрешение всего, и все это вот вырождается в такие...
А судьи кто? Вот вопрос в чем. Как, собственно, в советские времена у нас культурой заведовали те люди, которые подчистую просто не очень понимали, что есть культура, да, точно так же и сейчас, наверное, происходит. То есть, в общем-то, мера того допустимого, что у нас идет и на экраны, и в литературу, и везде, она как-то вот непонятно кем определяется.
Нет, ну она определяет...
Если тогда была цензура, то сейчас...
То сегодня коммерческий
успех. Кусовщина. Я имею в виду, что вот захотели выставку закрыли, захотели выставку открыли, захотели напечатали, захотели не напечатали. Но при этом нету общих каких-то... даже в Петербурге уже нету общих каких-то морально-нравственных, так сказать, правил, что хорошо, что плохо. То есть я не говорю, что это плохо. Это так, как есть.
Ну...
Вы следующую книгу напишите про милицейский шансон.
Да я, мне кажется, уже все написал. Каждая книга, мне кажется, так сказать, что я на этом должен завершить уже, потому что все было и была книга о цыганах, там, да, о революционном романсе. Ну, и...
Такого понятия, как милицейский шансон, все-таки нет, да.
Только что выяснили, что по телеку показывают.
Нет, ну это же как бы... Это другое немножко.
Это театрализованное исполнение как раз блатной песни, да.
Как раз попытки делать песни, даже заказывая песни, прославляющие как-то милицию, как правило, в этом жанре очень мало, да, достойных вещей. Ну, то есть песен о милиции и полиции, ну, вот хороших, их, в общем-то, практически,
обидится на
практически
слова
нет, потому что они все какие-то, либо какие-то пафосные, либо банальные, ну, вот хороших. Но, наверное, это правильно, ну как говорил, мы немножко об этом разговаривали в свое время для журнала с Леонидом Юзефовичем, да, потому что все-таки у нас ментально... у народа любовь к несчастненьким, да, к, у нас к преступникам, к каким-то людям дна, к военнопленным всегда больше жалости, как он образно сказал Юзефович, мы всегда на стороне зайца, а не гоняющимся за ним лисы. Даже если это и лисе, заяц перед этим хвост отгрыз. То есть, в принципе, вот поэтому мы будем петь всегда о загнанном зайце, а лису мы как-то всегда... Ну, это отношение все равно милиции, как и прочее, да, это государство, да, а государство всегда как-то, ну, вот, отношение настороженное.
Я однажды был на празднике одного полка милиции в Подмосковье. Там радиостанция привозила им артистов. Ну, артисты отпели, уехали, вот, а мы остались. Ну и закончилось все, конечно, Владимирским централом. Да, конечно. То есть они пели под караулом.
Не
раз
я вручала награды, так сказать, в день полиции.
Так эту историю как лечить-то? Или не надо ее вовсе лечить? Их надо механически растаскивать, запрещать, обновлять.
Да нет, надо ничего запрещать.
Чтобы спасти шансон, надо их всех уволить, наверное, и новых набрать.
Да не знаю, не стоит спасать. Ну, просто сейчас вот такой период как бы в жанре. Ну, вот, мне кажется, просто надо дать ему развиваться, вот как он есть. И не запрещать, ничего не разрешать. Как бы хорошую песню люди-то все равно слышат. И неважно, про что она. Есть масса примеров артистов. Вот здесь, в Петербурге, 3 года назад я был на концерте. Иван Кучин есть такой артист.
Да.
Да. Вот поверьте, не было никакой рекламы вообще. Вот просто на заборах висели там А4 афиши. И был полный зал на 2000 мест. Как бы, если песня хорошая, она и так найдет свой слушатель. Если плохая, как ее, так сказать, не насаждая, она все равно звучать не будет. Ну, или отзвучит и быстро завянет.
Ну, тогда сразу хочется спросить про Ленинград. Ну, не могу не спросить. Вот в чем успех, да? Вот зарифмовали 3 хороших слова, и вот тебе, пожалуйста.
Ну, прежде всего, в кураже, которым обладает этот артист. Группа «Ленинград» имеете в виду?
Да, я имею в виду хотя бы 2-3, ну, все-таки 2, наверное, таких вот самых... взрывающих пространство на Лабутенах и в Питере пить?
Ну вот, ну, во-первых, это может быть и примитивно, но это остроумно, тем не менее. Все-таки умение вбить вот в куплет какую-то историю, да, а здесь получается этого человека.
То есть получается,
вот, как раз-таки вот он делает на злобу дня. Вот
я
то, что мы говорили, да, что забылось.
Как-то. Стало быть, есть у нас сегодняшний такой вот человек, который чувствует, с одной стороны, время, тенденции, при этом обладает большим арсеналом знаний для того, чтобы сделать это так?
Я просто эту группу непосредственно к шансону, мне сложно отнести. Он на стыке жанров работает.
Непонятный жанр.
Да, на стыке жанров. Тут и чуть-чуть ска какого-то, чуть панка, может быть, ну и чуть-чуть шансона, да.
У него
да,
же был сольник в рамках проекта «Не легенда русского шансона» лет 10 назад.
Да, да, «Не легенда
русского
шансона».
Второй Магаданский.
Второй
Магаданский, зелененькая пластиночка.
Ну, многие русские рокеры, они как бы тянут от преемственности от Аркадия Северного, и у многих были трибьюты, посвященные этому человеку. Поэтому, ну, конечно, все это как бы замешано на русской такой песенной традиции с Комарошей. Шнур вот такой представитель ярти всего этого. Но я с интересом отношусь к нему. Хотя мне нравился и первый солист Ленинграда, был такой Игорь Вдовин. И там была
есть.
Да, ну да, он просто другой музыкой занимается. Да, была замечательная песня «Пуля». Вот, мне очень нравилась.
«Злая пуля, дай мне волю», чтобы сразу...
Да, вот это было ближе к жанру, все-таки, мне кажется, да.
Хорошо, у нас есть еще один видеофрагмент, который мы не можем не посмотреть. Так уж получилось, что о небесах обетованных мы в конце задумались. Нормально, логично. Давайте посмотрим, потом будем продолжать.
Давай нашу лагерную. По тундре, что ли? Помнишь? За окно дует. Это было весною,
президент вместе с Федей сидел в лагере.
Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.
А те, кто сейчас президент, еще сядут.
Опасаясь погони, громких криков назад.
Когда мы штурмовали Муранзем,
пока все в офисе.
Вот фильм «Небеса обетованные», он как раз уже вышел на срезе.
Вот
насколько...
это то, что мы говорили. Mm-hmm. Это когда уже да. чернуха и когда уже можно.
Классический перестроечный кинематограф, да.
С одной стороны, он еще воспринимался как бы с неким вниманием, поскольку уважение к тому периоду творчества этого режиссера осталось. Но при этом, вот если сейчас да, рассматривать его ценность, mm-hmm. то она уже, на мой взгляд, весьма сомнительна.
Да.
Но там есть ответ на многие, мне кажется, прозвучавшие сегодня вопросы, как ответ-прогноз. Нет?
Ну, я бы не сказала. Я как раз считаю, что вот в этом фильме он очень сильно ошибся.
А что касается вообще самой песни, скажи, конечно, Максим подтвердит, это, с ней очень много загадок, до сих пор так и непонятно, кто ее автор, потому что очень, было довольно много претендентов на авторство, но все это до конца не доказано, даже не очень понятно, в какой период она была написана. Да? Mm-hmm. До войны, ну, вот, какие mm-hmm. лагеря, да, где она зародилась. Еще там довоенный период или послевоенный ГУЛАГ уже там, да? То есть там очень много загадок, вопросов.
А вообще вот все эти артисты, я читал интервью с Гафтом как раз по поводу этой картины, и ему говорят, как же вот вы там, так сказать, большой артист, поете блатные песни с экрана. Вот примерно интервью времен выхода фильма. И он объясняет, в общем, позицию многих людей его поколения. Ведь вот выплеснулось все это после смерти Сталина, как писал, по-моему, Даниэль, да? Они на плечах своих принесли лагерный фольклор на московские и питерские кухни. И вот это как раз...
Но они это те, да, кто возвращался.
Те, кто возвращался, да. Но он же был тогда, я так понимаю, довольно там юным человеком, и Басилашвили, он, им все это очень близко было. Они росли с этим. Во дворе эти песни звучали постоянно.
А это интересно, да, что энергия вот этих песен, она настолько, так сказать, проникает в слух, что из каждого фильма, который мы сегодня посмотрели, оно остается. И остается вот именно так же, как Лабутены, долго на слуху. Поэтому есть что-то общее, роднящее вот эти жанры. То есть то, что въедается.
Когда песни действительно хорошие, тогда...
Ну, то... вот не знаю, вопрос. Я, кстати, не большой любитель блатного шансона, мягко скажу.
Вы просто не слышали.
Хорошо.
А вот скажите мне, пожалуйста, мы сегодня вспомнили про прекрасного Глеба Яковлевича Горбовского, да, и каким-то чудесным образом вот его эта книжка из непечатанного «Зеленая муха», помните, «Желтенький томик»?
Конечно.
Она как-то еще до сих пор вся не растащена на песни. Это впереди? Это нас ждет?
Но многие растащены. Просто Шавудинский спел две песни, ведь очень многие песни воспел Алексей Хвостенко. Там практически целый альбом, да, поют и сейчас его. Ну, не все, я согласен. Многие вещи, так сказать, недопеты его. Да, я полностью согласен.
Я бы с удовольствием эту книгу, кстати, в переиздании купил. Почему она не печатается? Ну, видимо, к Горбовскому вопрос.
Но у него уже было, насколько я помню, недавно собрание сочинений, вот к предыдущему юбилею. Ему было на днях буквально 85.
Да.
Да, по-моему, к 80-летию что-то такое они делали.
Я упустил.
Не пяти или не шести томов.
То есть с Горбовским все хорошо. Так, есть еще один персонаж, Михаил Танич. Здесь, как мы понимаем, есть ансамбль
«Лесоповал», да,
который продолжает тянуть эту историю и будет делать, видимо, это долго.
Вот. Ну, делают долго, потому что Танич оставил большое количество стихов. Вообще Танич был человек универсального таланта. Ведь,
то есть вот... то, как он говорил со сцены «Наш и ваш Михаил Танич», точнее, когда о нем говорили уже в позднем периоде, и он выходил на сцену на концерты группы и сам что-то исполнял, это правда, он «Наш и ваш».
Ну, правда, во-первых, человек большого жизненного опыта, там, и, так сказать, и фронт, и лагеря, а во-вторых, он был просто большой поэт. Вот мы упустили несколько в нашем разговоре пласт белогвардейской песни, которая очень активно стала звучать с конца 60-х годов. И первый белогвардейский романс, который прозвучал с экрана в исполнении Александра Белявского, это был романс, написанный Таничем и Богословством. Напишу через час после схватки. Это фильм «Таинственный монах», по-моему, 65-й год. Первый, кстати, советский стереофильм. Да, еще плюс.
Там, где и кресты вышивают и последняя кресты, осень, по истертому золоту наших погон. Очень красивый строчка.
То есть я к чему свой вопрос вел, вот мы вспомнили хорошо через этот вопрос про белогвардейскую тематику. Танич, Горбовский, так и все получается.
Нет, ну почему?
Очень вспоминали Дольского, да, у него несколько вещей. Потом просто тянули и действительно из эмигрантской, да, песни брали.
Скорее эмигранты брали с советского кино многие песни.
Плюс
потом
знаменитая «Институтка», да, ты, наверное, тоже про нее пишешь, про Машу Вегу, да?
«Институтка», а еще одна песня замечательная — «Гусарская рулетка». Это же классики. Максим Дунаевский, Наум Олев. Это классики. Вообще очень многие песни написаны маститыми такими композиторами и поэтами советскими. А Роберт Рождественский писал, это по данным уголовного розыска, «Я летаю в небе, как птица в облаках», что-то такое. Хачинский пел. Ну, очень много вещей можно привести. Матусовский с Баснером писали блатные песни для вот этого двухсерийного фильма Басова по трилогии, по роману Ахта Леви «Записки серого волка». «Корешок мой, Сенечка и я». Это, ну, Баснер, Матусовский, куда выше, так сказать.
Классика, да? Классик Санкт-Петербурга, да. Точнее, да. Ленинграда тогда. Да.
Угу. Того же Акуджаву брали, да, помнишь этот? О. Леонид...
Акуджава.
Этот самый фильм-то, помнишь, про уголовный розыск, где этот Филатов-то поет «В ночь перед бурью на мачте», «Когда воротимся мы в Портленд», да? Да. Там он делает, как будто бы это блатная такая, да?
Абсолютно, но он же был рецидивистом, да. Ну, Акуджава, он вообще во всех жанрах работал, а у Курского вокзала «Стою я молодой», песня «Беспризорников», которую он написал для трилогии этой Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая
который
пицца».
Более чем уверены, что большинство российских граждан, точнее советских граждан, были уверены, что это...
Стилизация? Да, абсолютно.
Да, да.
Вернее, оригинальная вещь.
Да, что это оригинально, а получается, что так хорошо сделали стилизацию.
Да, ну и уж классика «Это ваше благородие, госпожа Удача», Акуджава и Шварца, то есть это вообще бессмертная вещь, да.
Давайте сделаем какой-то вывод. Что ждет жанр в 21 веке? Мы много о проблемах поговорили, вспомнили тех, кто эту историю так или иначе фиксирует, даже видели их в нашей студии, вспомнили тех, кто создал наиболее, видимо, значимые произведения, остается актуальным, да, и востребованные песни рождаются, несмотря на то, что эти люди уже не пишут об этом.
Ну, я думаю, что как бы в послесловии вот к этой книге своей новой «Интеллигенция поет блатные песни», я прихожу к выводу, что этот жанр, собственно, отзвучал уже. Там, будь то блатная песня, ну, если говорить о ней. Она, как и русский романс, это все ушло в такой, в кулуары такие. То есть это звучит в каких-то небольших залах. Там, ну, иногда в больших, но в целом все-таки это такой вот уже не мейнстрим. Да, ну, может быть, это и неплохо, как бы жизнь меняется. Да, но звучать эта песня будет всегда, в большей или меньшей степени. Я даже рад, собственно говоря, что она ушла, потому что, если говорить о таких больших глобальных вещах, то каждый раз появление новой звезды, скажем, Михаила Круга, да, или там Аркадия Северного, оно сопряжено с большими потрясениями в стране. Я уж не знаю, можно ли такие вот аналогии проводить, но они налицо, на мой взгляд. Когда появляется такая вот большая звезда, которая поет вот эти блатные песни, да, такие злые песни, то это всегда сопряжено с тем, что готовьтесь к большим изменениям.
Пусть будем надеяться,
да,
что...
Пусть они лучше и не появятся. Да. Звучат старые песни, да.
Про русский рэп вы сказали. Надо да. присмотреться к этому жанру.
Там звучат, кстати. Эти там люди звучат. Очень часто переосмысливают, скажем, Баста записал «Облака» замечательные, Галича. Переосмыслив, да. И здорово, кстати, все это. Вот, реально хорошо звучит. Эти люди... Я ему передавал пластинку, вернее, DVD Алеши Дмитриевича. Он не знал, кто это до этого, но с интересом. И вот... Это показатель большого артиста. Да, там есть будущее за этим жанром.
И значит, будут у нас новые книжки от наших замечательных гостей. С удовольствием напоминаем, мы беседовали с Максимом Кравчинским и Игорем Шушариным, вспоминали, как не советская музыка в советском кино появлялась. Спасибо.
Спасибо.
Было очень спасибо. Круто. Финальный аккорд Булата Акуджавы, потом продолжаем. И о совсем другой музыке поговорим после новостей.